Алексей Ник. Эхо времени. От Петра до будущего. Глава первая. Знакомство с XVIII веком. Алексей Дмитриевич Иванов проснулся от ощущения неестественной тихой пустоты. Последние мгновения он провел в своей лаборатории в современном Санкт-Петербурге, окруженный мельчайшими деталями квантовых экспериментов и цифрами, мелькающими на экране компьютера. Но сейчас все вокруг изменилось. Разбитые лучи утреннего солнца проникали сквозь густой туман, опутывая простор, который напоминал иное измерение. Влажный лес, покрытый инеем, и звуки незнакомой природы, где каждое дыхание казалось вневременным. Алексей не сразу смог понять, где он находится. Ощущение дежавю, странное смешение технологии и природы проникало в каждый уголок его сознания. Современные мысли и данные о физике лишились привычного звучания, уступив место первобытной атмосфере. Он медленно поднялся на ноги, прислушиваясь к отдаленным звукам, шорохов и тихих голосов, доносящихся из глубины леса. Сначала он попытался вспомнить детали последнего эксперимента, но ясность воспоминаний рассеялась, и теперь перед ним стоял вопрос более важный, чем любые научные гипотезы. Где я? Первые шаги в незнакомом мире. Алексей пошел вперед, осторожно шагая по мягкой земле, покрытой опавшей листвой и инеем. Лес был полон непонятных звуков, птицы, которых он не знал, шорохи маленьких зверьков, а иногда казалось, будто само время здесь отсчитывало свои такты по древнему ритму. Он прислушивался, пытаясь уловить хоть какие-то ориентиры, но все вокруг было новым и таинственным. Одетый в простую, но удобную одежду, Алексей видел, что его современные вещи уже не соответствовали окружающему облику. На его рубашке, которая была соткана из синтетических волокон, теперь мягко блестела иневая пудра, а карманы его брюк были наполнены незнакомыми органами, маленькими инструментами, за которые когда-то он платил немалые деньги. Но тут, в этом мире 17-18 веков, ни один из этих элементов не находился в своей привычной нише. В какой-то момент его внимание привлек тихий шум, похожий на приближение группы людей. Сердце Алексея забилось быстрее, он оказался в состоянии крайней неуверенности и тревоги. Шаги становились все громче, и вскоре на его пути появились вооруженные люди, облаченные в кожаные и металлические доспехи, с суровыми лицами и взглядами, полными недоверия.
«Стой! Кто идет?»
– резко закричал один из мужчин, громогласно приказывая остальным остановиться и окружить незнакомца. Алексей, не ожидавший столь резкого поворота событий, поднял руки, пытаясь показать, что он не намерен причинять никакого вреда. Его внутреннее чувство ученого, трепетно испытавшего миг научного праздника, теперь уступило место инстинкту самосохранения. Взгляд его был полон растерянности и страха. «Я не знаю, кто вы?» – запинаясь, произнес он. «Я издалека». Слова его, произнесенные робко и неуверенно, лишь усилили подозрения нападающих. Грубый голос другого воина разнесся над тенями зарослей.
«Издалека? Ты какой-то шпион? От какого врага пришел? Мы не знаем тебя, и твои слова не вселяют доверия».
Перед Алексеем нахлынул поток мыслей и воспоминаний о научных экспериментах, о квантовых устройствах, о том, как случайное переключение параметров привело к невероятному результату. Он понимал, что объяснения, основанные на терминах и числах 21 века, будут бессильны перед лицом этих суровых людей. Поэтому он решил действовать инстинктивно, используя лишь ту логику, которая могла бы быть понятна каждому человеку вне зависимости от времени. «Послушайте, господа, я не являюсь врагом», – начал он, стараясь говорить уверенно, хотя внутри все дрожало. «Я техник, мастер своего дела. Я занимаюсь изучением устройства мира. Порой за гранью понимания прячутся чудеса, и я здесь не для того, чтобы принести беду, а чтобы помочь». Слова Алексея, сказанные с отчаянной искренностью, на секунду заставили врагов замедлиться. Однако подозрения и страхи прошлого века были слишком сильны. Один из воинов вытащил саблю, сверкая стальными гранями в раннем свете, и шагнул вперед.
«Если ты признаешься, что служишь врагу нашего князя, то знай, мы не потерпим чужаков у наших границ».
В этот критический момент, когда казалось, что исход встречи уже предрешен, арсенал смелости пробудился в душе Алексея. Он активировал свои последние ресурсы, не технические устройства, а неугасимое стремление к самосохранению и логике, основанной на эмпатии и человеческих ценностях. Постараясь вспомнить принципы дипломатии, он сжал кулак, опустив взгляд, как будто смиренный раб, готовый выслушать приговор, но затем резко поднял его с решимостью. «Послушайте, я не ваш враг. Если вы готовы увидеть больше, дайте мне шанс объясниться. Может, я не откуда-то пришел, может, я потерялся во времени, и моя душа забывает родную землю», — сказал он, пытаясь добавить в голос уверенности, хотя слова его были наполнены отчаянием. Напряженное молчание, повисшее в воздухе, удалось прервать лишь звуком удаляющихся шагов. Некоторые из воинов переглянулись, как будто в их глазах мелькнули искры сомнения. Один из них, очевидно старший из компании, благоразумно вздохнул и, сложив руки за спиной, сказал:
«Есть в твоих словах что-то такое, что-то, что внушает мысль, что ты не простой бродяга. Мы не будем спорить здесь и сейчас. Возможно, судьба ведет тебя к нам не случайно. Следуй за нами, и мы дадим тебе возможность высказаться перед лицом нашего князя».
Путь к неизбежной судьбе. Под зорким наблюдением вооруженных воинов Алексей оказался в сопровождении, шагая вдоль узкой проселочной дороги. Мир, казалось, вскоре приобретал очертания, знакомые ему по учебным пособиям из истории. Каменистые тропы, окутанные легким туманом раннего утра, старинные избы, глаза которых смотрели настороженно на прохожих, и звон колоколов церкви, раздававшийся вдалеке. Каждая минута путевки все больше заставляла его понимать: он не просто попал в место, где господствует иной уклад. Он оказался в самом сердце великой и бурной эпохи. С каждой секундой его мысли переплетались. Искаженное время, где прошлое и настоящее встречаются на перекрестке судьбы. Алексей пытался вглядываться в лица прохожих, искать в их взглядах хоть малейший намек на то, чему он может доверять. Но в каждом отражении видел лишь загадки и тайнописи истории. Наконец, через какое-то время узкая дорога вывела их к небольшому укрепленному поселению, где в деревянном здании с массивными дверями и резными наличниками располагался казенный двор. Перед входом стояли несколько вооруженных стражей, охраняющих покой наступающего утра. Один из них, заметив незнакомца в сопровождении, громогласно произнес:
«Вход воспрещен! Кто воздвиг вас здесь? Чем заслужил вызывать столь странное внимание?»
Воин взглянул на Алексея, в его глазах мелькнуло некоторое недоумение. Молодой человек был одет совершенно иначе, чем местные жители. И в его взгляде читалась не только растерянность, но и нечто большее, глубина знаний, будто жизнь была прожита в иных измерениях.
«Я Алексей Дмитриевич Иванов», произнес он, стараясь говорить ясно и без лишних украшений. «И я прибыл сюда не по своей воле, а по воле судьбы. Прошу принять меня, чтобы я смог объяснить свое происхождение и намерение. Я здесь, чтобы помогать. Помогать народу, а не вредить ему». Несмотря на твердость слов, в голосе Алексея слышалась нотка сомнения, и стражи обменялись короткими взглядами. Наконец, после долгого молчания, один из них, повернувшись к своим товарищам, сказал:
«Если возникнут подозрения, мы будем действовать решительно и жестко».
Таким образом, Алексей с затаенным дыханием и трепетным сердцем переступил порог этого дворца. Сердце его билось в такт шагам, а мысли сновали вокруг одного вопроса. Как же так получилось, что он оказался в этом далеком, суровом времени, где величайшие умы и самые жестокие реалии истории сталкиваются на перекрестке судеб? Встреча с лицом эпохи. Внутри каменного здания царила суматоха, присущая важным государственным делам. Сквозь тяжелые деревянные двери в зал входили люди, обсуждавшие последние новости и планы на будущее. Но внезапное появление незнакомца сразу же приковало внимание. Глаз за глазом взгляды перехватывались, и волнение разливалось по всему залу, как тихий, но настойчивый шепот истории, пытающийся рассказать свою правду. За столом в центре зала, где в декорациях величия и силы сидел сам Петр Великий, мужчина определенного роста, с суровой, но в то же время проницательной внешностью, остановился в своих мыслях, услышав приближение незнакомца. Его глаза, холодные и в то же время пылающие любопытством, зафиксировали фигуру Алексея, ведущегося в сопровождении нескольких вооруженных телохранителей.
«Что это за новоиспеченный гость?» – спросил Петр.
Его голос был низким и уверенным, способный заставить дрогнуть даже самых стойких воинов.
«Приведите его ко мне!»
Алексей, ощущавший одновременно страх и странное чувство предначертанности, был приведен к царскому столу. Взору Петра попала молодая личность, чьи глаза, исполненные смятения, но и необычайного интеллекта, говорили о том, что за внешней неуверенностью скрывается неординарный ум. Атмосфера зала смешивалась с волшебством момента. Это была встреча двух эпох, два мира, сошедшихся в одном зале. Петр Великий, одетый в великолепный наряд, украшенный золотом и эмалью, с выражением лица, в котором смешивались строгость и ожидание перемен, медленно наклонился вперед, чтобы подчеркнуть свою симпатию к незнакомцу. Его взгляд пробивался сквозь Алексея, словно он искал в его душе ответы на вопросы, которые давно мучили его самого.
«Расскажи же мне, кто ты такой и откуда пришел?»
– спросил царь, голос его был холоден, но в то же время проникнут уважением к неведомому, как будто он сам когда-то сталкивался с чудом, выходящим за рамки обычного понимания мира. Алексей, чувствуя, как от его слов исходит вес судьбы, наклонился немного вперед, словно пытаясь собрать хрупкие осколки памяти.
«Ваше Величество, я не знаю, как это объяснить. Я был всего лишь инженером нашего времени, занимавшимся разработкой квантовых вычислений, когда в моей лаборатории произошел некий сбой, и внезапно я оказался здесь, в вашем мире. Я всего лишь обычный человек, по всей видимости, жертва необъяснимого стечения обстоятельств».
Слова Алексея, произнесенные с искренностью и отчаянием, вызвали легкое удивление на лице Петра. Царь долго изучал его, словно пытался вглядеться в самую душу этого человека, чья судьба была похожа на излом времени и пространства.
«Ты говоришь о чуде», – медленно сказал Петр. Его голос обретал все большую мягкость. И в моем мире немало чудес.
Однако то, что ты описываешь, выходит за пределы обычного понимания. Я верю, что судьба иногда использует людей для великих дел. Расскажи мне подробнее о том, что ты видел, что ощутил. Может, в твоих словах я найду зацепку, которая объяснит твой приход?
Слова царя открыли Алексея, словно тихий огонь надежды пробудился в его сердце. Он стал рассказывать о странном мерцании света, об ощущении невидимой энергии, пробегающей по его венам, когда портал разверзался перед ним, как бездонная бездна возможностей и страхов. Он пытался описать тонкости квантовых эффектов простыми словами, но понимание технологий 21 века оказалось слишком чуждым для ушей людей 17 века. Царь, внимательно слушая рассказы, казался озаренным новым знанием. Его мудрость была безгранична, и он ловил каждое слово, словно узнавая, что этот молодой человек способен привнести в его царствование нечто неизмеримо ценное. Взору Петра мелькали мысли о грядущих переменах и о том, как даже малейший вклад может изменить ход истории. Первая искра доверия. Несмотря на всю серьезность момента, в зале царствовала определенная атмосфера удивления и недоумения. При дворе Петра находились многие бояре и придворные, и их взгляды перемежались между скепсисом и осторожным любопытством. Некоторые перешептывались между собой, задаваясь вопросами: действительно ли этот человек с другой эпохи? Или как нам быть с подобным чудом? Но царь, обладая железной волей и зорким умом, решил дать Алексею шанс доказать свое достоинство.
«Если ты действительно не враг и несешь знания», произнес Петр ровным голосом, «то покажи мне, чем ты можешь быть полезен нашему народу. В моем царстве всегда место тем, кто стремится к прогрессу, тем, кто не боится перемен».
Слова царя вызвали легкое волнение в присутствующих. Некоторые бояре переглянулись, осознавая, что в эти тяжелые времена великое государство нуждается в новых идеях, а Петр всегда был известен своим стремлением к модернизации. Алексей же, чувствуя нагружающую на себя ответственность, понял, что его жизнь теперь связана с судьбой целой нации. Он понимал, здесь, в сердце великой России XVIII века, ему предстоит пройти испытание верой, разумом и сердцем. Сцена в зале казалась почти театральной. Обычные люди, привыкшие к устоям старой традиции, вдруг столкнулись с голосом будущего. Каждый присутствующий ощущал, что наступает переломный момент, что границы между наукой и мистикой стираются. И в этом смешении зарождается новая реальность. Алексей же ощущал, как буря эмоций обрушивается на его душу. Страх, надежда, удивление и легкая верность к идее перемен. Царь продолжал.
«Знай, если ты решишь остаться при дворе, ты должен будешь не только объяснить свою природу, но и доказать, что обладаешь дарами, способными принести пользу родине. Ты понимаешь ли, что вопрос времени – самое ценное, что у нас есть?»
Алексей кивнул, хотя внутри все боролось. Мысли о возвращении домой смешивались с осознанием величия момента. Он понимал, что его знания и взгляды могут как изменить историю в лучшую сторону, так и привести к непредсказуемым последствиям. Но выбор уже был сделан судьбой. Иначе как еще можно объяснить его прибытие в этот соблазнительно непредсказуемый мир? Затем раздался громкий голос из глубины зала.
«Ваше Величество, разрешите мне высказаться», произнес старший придворный, подходя ближе к царю. «Мы должны быть осторожны с подобными заявлениями. Этот человек говорит о чудесах и технологиях, понятных только нам.
но не обязательно судьбоносных для нашего государства. Петр Великий внимательно посмотрел на говорящего